музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача Музея истории Иркутска имени Сибирякова. И я ее ведущая Наталья Гимельштейн. Приветствую вас от лица нашего большого и дружного музейного коллектива. В начале нашей встречи я поздравляю вас, уважаемые земляки, со всеми новогодними праздниками. Желаю здоровья, удачи и настроения. Мы, как и всегда, будем очень стараться, чтобы вам было интересно с нами. Все наши филиалы открыты и ждут гостей. В конце 2020 года мы подводили итоги 24-й научно-практической конференции для школьников «Мой город». Фамилии победителей и лауреатов есть на нашем сайте irkmuseum.ru. Нынче заявки принимались заочно. В итоге нам прислали 54 доклада от 87 участников из Иркутска и Иркутского района. Педагоги, курирующие проекты ребят, получили благодарственные письма, а победители – грамоты, которые стали прекрасным пополнением портфолио участников. Жюри оценивало работы дистанционно, кроме одной секции – фильм. 12 видеоработ поступило на конкурс, и после просмотра этих фильмов членами жюри в нашем отделе истории мне удалось поговорить с экспертами. В этом году это была Мария Арестова, режиссер ГТРК «Иркутск», Янина Давитян, шеф-редактор «Радио России Иркутск», и Александр Новиков, фотограф, член Союза журналистов России. Мария, вы в нашем конкурсе уже очень-очень-очень много лет принимаете участие именно, отсматриваете фильмы, которые нам присылают на секцию «Фильм». В этом году немножечко странная у нас такая ситуация, потому что нет людей, которые делали вот эти работы, и нельзя посмотреть им в глаза, высказать свое мнение, какие-то замечания. На ваш взгляд, в этом году уровень работ каков? И что бы вы порекомендовали ребятам, которые все-таки занимаются, несмотря ни на что, съемкой, монтажом, подготовкой вот этих фильмов?
Ну, во-первых, я делаю это всегда с большим интересом, потому что всегда надеюсь увидеть что-то новое, чего еще не видела, и это удается. Есть сложность, когда детей нету, потому что, когда посмотришь фильмы, у тебя выходят ребята и начинают говорить, они все волнуются, вот, и ты видишь их, и когда ты начинаешь им что-то говорить, ты вдруг понимаешь, что они тебя слушают, впитывают все это, и потом берут телефоны, потом приходят на работу, там так вот было несколько раз уже. Это, конечно, здорово, потому что дети хотят расти, развиваться, и делать что-то лучше. И так, в общем-то, все время и было. А сейчас детей нету, никто не выходит, глаз не видишь детей, видишь только работы. И я хочу сказать, что у вас такая интересная ситуация сложилась, что у вас уже несколько лет появились лидеры, и они держат свою планку. Это вот студия СОК, это студия 11-й школы. Хотя там дети выпускаются, там приходят новые дети, но вот стиль руководителей, он прослеживается, и это очень интересно наблюдать из года в год именно. Есть еще школа, 6-я школа Первомайска часто представляет свои работы. 2-й Иркутск тоже, забыла какая школа, но тоже они, да, постоянно участвуют в этих конкурсах, и постоянно что-то на шаг, на полшага, но все равно все это работа лучше и лучше становится. Они растут, ребята. Что бы мне хотелось, общее такое наблюдение и общее пожелание, может быть, чтобы они больше экспериментировали. Они очень часто идут на поводу у каких-то кем-то написанных текстов. Они очень часто идут на поводу у каких-то банальных решений, у каких-то вот таких шаблонов, да. Ну, не самого лучшего образца, скажем так. То ли они смотрят мало, потому что сейчас на самом деле в документальном кино очень много новых форм ищется. Но они, может быть, еще маленькие, может быть, они поэтому. Мне бы хотелось, чтобы они в буквальном смысле слова сходили с ума, снимали вверх ногами, там, я не знаю. Пусть это будет нелепо, не к месту, но чтобы они искали. Потому что когда человек ищет, он все равно, как бы смешно или нелепо это выглядело, он все равно что-то находит свое. Вот этого какого-то задора такого, вот я очень редко вижу это. И вот этого бы хотелось, потому что именно в этом возрасте можно совершать такие поступки, на которых потом сам же и будешь учиться. Вот это общее такое пожелание всем, кто начинает в юном возрасте заниматься видеопродукцией, скажем так. Это не совсем документальное кино, это не телевизионное кино, это просто видеопродукция, это видеоязык, которым они пытаются разговаривать. Да? с нами, чтобы они больше себя вкладывали, чтобы они больше своих эмоций вкладывали, своих мыслей, не задумываясь над тем, корректно это или некорректно, там, правильно, неправильно, и кто-то, что учителя скажут. Такое впечатление, что над ними немножко все-таки давлеет, вот учителя, их руководители. Может быть, пожелание учителям не давлеть так над ними, давать им больше, ну, отвязываться, что ли, вот как-то делать. Вот этого бы хотелось. Этого вообще в жизни мало. Этого и в кино мало. Понимаете, везде мало. В их возрасте хотелось бы, чтобы это было.
А в этом году лидеры – это 11-я школа и студия «СОК». Что можете сказать об их работах?
Об 11-й – Анна Валерьевна Стаценко, руководитель. У них, по-моему, это учитель истории. Учитель истории, да? Mm-hmm. Вот очень интересно… Они работают, у нее такой принцип, по-моему, собирать вокруг коллектив, распределять роли очень точно. Они пишут сценарий, у них есть монтажный период, у них есть там период озвучивания, у них есть очень интересный постановочный период, где они просто это снимают. У них стиль реконструкции событий. Вот они о казаках делали фильм об иркутских, вот из того, что я помню. Вот сегодня мы посмотрели работу у Анинкови, декабристи Анинкови, о Полине Гебель. В общем, я хочу сказать, что они верны жанру. Они верны жанру, и мне кажется, детям это очень нравится. То есть дети проходят, делая эти фильмы, они проходят какую-то школу вживания, переживания. Мне кажется, это для них самих очень важно, и очень интересно на это смотреть. Как сегодняшние ребята облачаются в те одежды, в ту речь погружаются, в ту культуру, и как они это все представляют. И мне очень интересно смотреть. Это где-то немного улыбку вызывает, где-то немного просто восхищение бывает, потому что вот у них как раз есть вот эта доля эксперимента, которые мне очень нравятся. Mm-hmm. Что касается 11-й школы. А Дворцу пионеров, где вот существует творческое объединение СОК, да, я считаю, просто повезло, потому что к ним пришли профессионалы Наталья Мельникова и Анатолий Мельников. Да, они просто молодцы. Я вижу их руку, я вижу их мастерство, и я вижу, как в этом процессе, да, участвуют дети рядом с очень хорошими профессионалами, и как они тоже вынуждены делать все профессионально. Они это делают, потому что вот эта вот серия их репортажей небольших, что было на этом месте, когда да. Я вижу, как они работают с фотографиями, как они работают с документами, как они хотят с ними работать, потому что они не доверяют только человеку в кадре, им нужно что-то показывать. Понимаете, кино, это же про то, что мы показываем, а не то, что говорим. Вот сегодня мы посмотрели один уникальный фильм, где человек умудрился 3 минуты снимать себя. Рассказал очень много информации, но вот мы сидели с Яной и говорили, говорю, Яна, это классическая радиопередача. Вот. Все-таки кино – это про то, что показывают. Так вот эти дети вот из студии СОК, они очень хорошо знают цену изображению, цену документу. Вот. И я очень уважаю их работы с профессиональной точки зрения. Они маленькие, но они в хороших руках, в надежных, вот что мне нравится. И мне очень нравится, что у нас профессионалы, работая сами, еще и вовлекают в это...
Делятся мастерством,
да, и как воспитывают, кому-то в руки еще вкладывают эту профессию. Потому что эта профессия такая, трудно научиться по книгам, по интернету, это вообще невозможно. Это можно только рядом сидеть, находиться, снимать, монтировать, писать, и тогда ты, может, что-то поймешь. Вот у этих детей, вот из Дворца пионеров, есть такая возможность.
Александр, а вы вот как действующий оператор, что можете сказать юным мастерам?
Нужно больше смотреть фильмов из Золотого фонда кино, старых проверенных режиссеров, посещать всевозможные просмотры документального кино, изучать методические пособия, учебники и смотреть на работы старших товарищей, потому что очень хорошо, когда ты опыт заимствуешь и в своих работах пытаешься это повторить.
А вот как ТикТок и все подобное, то, что сейчас курсирует в просторах интернета, вот на это как вы смотрите?
Там тоже можно найти золотинки, жемчужинки. Но, к сожалению, чтобы понять, что это именно золотинка и жемчужинка, нужно сперва знать базу. Без этого найти сложно.
И вообще учиться лучше у мастеров, а не у блогеров.
У мастеров-блогеров тоже можно учиться.
Но у мастеров. И не на первый раз у нас на конкурсе. Какие впечатления, как работа наших ребятишек и вообще как ощущения? Ведь мы не телевизионная студия, у нас нет какого-то творческого такого задела, у нас историко-краеведческая конференция, но вот у нас много очень работ, секций, фильм. Как вот оцениваете все, что вы увидели сегодня?
Вообще для меня это первый опыт быть в жюри и кого-то оценивать. Обычно я привыкла быть сама в роли конкурсанта, мне это... понятней, привычней и не так волнительно, как здесь. Тем более оценивать детей, потому что ты понимаешь, что каждый ребенок хочет победить, он хочет быть лучшим, он хочет, чтобы его работу оценили. И работы действительно того стоят, чтобы их посмотреть и, ну, дать какую-то оценку. С одной стороны, я обрадовалась, что нынче все вот удаленно, и мой такой опыт участия в жюри, что мне не придется смотреть в глаза детям, которые не получили призовые места. С другой стороны, когда ты видишь какие-то явные недочеты и понимаешь, что ни дети, ни их наставники, педагоги там, общеобразовательных школ, они просто этого не знают, это не их ремесло. И они не могут подсказать детям, и детям неоткуда взять этих знаний. А ты бы мог им вот здесь, вот сейчас сказать, и в следующий раз их произведение было бы точно лучше. Это жалко. Ну, вот уже коллеги говорили о том, что есть абсолютные лидеры и фавориты, и, наверное, они неспроста фавориты, потому что у них есть хорошие наставники, и потому что они уже из года в год, видимо, участвуют, да, и у них есть уже опыт, они уже на своих ошибках научились. Вот здорово, что они пытаются найти разные темы. Нам и о реках рассказали, нам и про детей войны, и про любимые места в городе. Вот, между прочим, первый фильм, который мы... Ну, фильм, можно, наверное, сказать, который мы смотрели. «Пятиклассника». Тимофей Высоцкий, по-моему, его зовут. Он рассказывал о любимых местах города. Вот «Пятиклассник», но мне вот он запомнился. Он был в кадре, он был уверен. Он, мне показалось, он здорово держался. И он рассказал о каких-то местах, которые действительно его касаются. И самое главное, на мой взгляд, что должно быть в работах, это твой интерес к тому, о чем ты рассказываешь. Где детям было неинтересно,
это видно сразу.
Это сразу видно. Где это была не их идея, а подкинутая им для исполнения, это было сразу видно. Я бы еще дала рекомендации по текстам. Поскольку я не журналист телевидения, и кино не имею отношения, ну, мне трудно говорить по картинке, я могу как обыватель говорить, что где-то я, может быть, начинала скучать, где-то что-то. А вот по тексту мне хочется, чтобы тексты были вот рожденные внутри каждого сценариста в данном случае, да, и чтобы дети говорили о том, что их волнует. И забыли эти канцелярские какие-то выражения. Может быть, их учат так на исследовательской деятельности, или как этот предмет в школах называется. И они обязательно должны объяснить зрителю, что вот такая была цель их произведения, а вот такую задачу они решали. Ну, в общем, если они нам не обозначат цели задач, то мы, думаю, догадаемся об этом. Ну, то есть это можно сделать гораздо проще, изящней. На что еще обратила внимание? Обратила внимание на ударение. Это моя боль как радиожурналиста. Все-таки, если мы произносим какой-то текст, тем более написанный текст, у нас есть возможность подготовиться.
Словарик посмотреть.
Посмотреть словарик, если мы сомневаемся. А даже если не сомневаемся, все равно есть вероятность ошибиться. Прямо вот в одной из работ, не буду называть ее, очень часто была эта беда в ребятишках.
Только что вы слышали Марию Аристову, Александра Новикова и Янину Давитян, членов жюри секции «Фильм, фильм, фильм». Итак, 24-я конференция «Мой город» закончилась. Коллектив музея благодарит всех участников, наставников, родителей, уважаемых членов жюри, краеведов, библиотекарей, историков, журналистов, музейщиков за то, что она состоялась. Дорогие друзья, мы будем ждать и готовиться к юбилейной 25-й научно-практической конференции. Предлагаем школьникам уже сейчас начинать готовиться к ней и продумывать темы докладов. Спасибо вам еще раз за труд. В эфире передача «Музея имени Сибирякова» у микрофона в студии Иркутского городского радиоканала Наталья Гимельштейн. Сейчас хочу вам рассказать, уважаемые земляки, о действующей выставке в Музее городского быта. Она посвящена Ангарскому керамическому заводу. Открыли выставку мы 30 декабря, как раз в канун 60-летия начала работы этого завода. В последний день декабря 1960 года там зажглись первые печные горелки. Среди продукции, производимой на Ангарском керамическом заводе, были утилитарные бытовые изделия, строительные материалы. А на выставке мы представляем сувенирную продукцию и предметы интерьера, которые выпускались к важным датам и событиям, происходившим в стране. Например, к 50-летию СССР 1972 год, к 8-му международному турниру по хоккею с мячом на призы газеты «Советская Россия», проходившему в Иркутске в 1986 году. Изделие, посвященное стройкам Прибайкалья. Такие предметы сейчас редкость, и Ангарский керамический завод – это уже история. Но в нашем музее бережно хранятся предметы, которые десятилетия назад служили верой и правдой многим семьям иркутян. У кого-то они и сейчас есть. В нашем музее фарфором и керамикой в фондах заведует хранитель Ольга Александровна Чернявская. Ей слово. Ольга Александровна, чудесные фигурки, чудесные вот эти предметы представлены на выставке, поскольку вы наш главный хранитель по фарфору, керамике. Расскажите, пожалуйста, вот об Ангарском этом заводе, вот что вы знаете, потому что достаточно мало о нем информации. Как у нас сохранились эти вещи? Может быть, есть история, кто их вообще принес, откуда они у нас появились? И насколько они ценны сейчас?
История Ангарского керамического завода, она повторила судьбу Хотинского фарфорового завода. Был завод создан для удовлетворения запросов населения в плитке, санфаянсе и так далее. В 60-е годы очень много начали строить. И, естественно, потребность была большая. Этот завод буквально построен был тоже в течение, наверное, 4 лет. При этом он мог бы построить раньше, но там много было причин длительности его строительства. И фактически в 60-м году, 30 декабря, он начинает официально уже работать. И еще до этого открытия на заводе начинают делать метлаховскую плитку. Это, конечно, плитка уникальная, и в ряде вообще дворцов и помещений Санкт-Петербурга можно еще ее встретить, потому что износа ей, судя по данным ее техническим, нет, или, по крайней мере, очень такие низкий порог, так сказать, у нее. Эта плитка была названа по городу, в котором первый раз она была выпущена, Метлах в Германии. И еще ее называют викторианской, потому что она делается из цветного фарфора. И, естественно, обжиг у нее до плюс 1130 градусов, очень высокий. И она такая получается практически не пористая, то есть она водонепроницаемая. По твердости она вот из 10-бальной шкалы на 7-м месте, а крайнее 10-е место занимает алмаз, то есть эта плитка достаточно твердая, да. У нее при нормативах давления на плитку, например, 200 килограмм на квадратный сантиметр или 150, у нее вообще 300-400 килограмм у нее. Плюс она за счет вот этих высоких температур и спайки у нее пропитывается краска так глубоко, что фактически вот тысячи ног не стирают цвет ее.
Вот. А у нас что было? Материал? Была вот эта глина, из которой ее делали?
Глину привозили с Дмитриевского карьера в европейской части России. Только там вот эта тугоплавкая эта глина была. Потом нашли и здесь ее. В общем-то, и начали... Эксперименты длились вот с 60-го года до 69-го. Вот они нашу эту трошковскую глину и ряд других глин пробовали. Там один обжиг делать и так далее. И, собственно говоря, получилось. То есть в конечном итоге, хотя это трудоемкий очень процесс был, и поэтому долгие годы искали способы на своей глине ее делать. А так ее делали... И фактически до незакрытия раньше прекратили ее делать, потому что все-таки это перевозка глины, и как бы затратно все-таки стало, да. И они стали выпускать нашу не цветную, но все-таки тоже неплохую плитку. В 92-м году трудовой коллектив решил взять в аренду, как все практиковалось по всей России, все это. вот, стали арендаторами и фактически перешли только на сан-фаянс. Умывальники, раковины, унитазы и так далее делать. Плитку прекратили. В 2002 году завод становится частным. Закрытое акционерное общество, Ангарский керамический завод. И они начинают работать с западными фирмами, с Францией, Бразилией даже. Они проходят международную сертификацию и выпускают в основном, конечно, тоже сан-фаянс. Плитку как-то перестали выпускать вообще. В 60-е годы поставили оборудование, которое улучшало работу, облегчало работу по изготовлению плиток. Но все-таки, видимо, это было более затратно, чем унитазы. Плюс еще нужно отметить, что вообще Ангарский керамический завод перешел на, первый, можно сказать, в России, перешел на формовку унитазов. То есть их до этого делали форму, там отливали и так далее. А они вот придумали формовку такую, ну, в смысле, прямо изготовление прессования. То есть была форма, и туда заливался этот порошок, и, в общем, унитаз уже как бы такой выходил прессованный. Это тоже как бы было лучше и качественнее. И плюс они там его стали, унитаз, опускать уже в глазурь, а то до этого ручное вся эта обработка была унитазов, и шлифовали вручную и так далее. Ну, в общем, вот я говорю, они впереди многих заводов российских, конечно, наш был Ангарский завод. Они технологии перенимали и за рубежом. Им поставляли оборудование из ГДР. Даже вот этот Совет экономической взаимопомощи европейский признал, что все оборудование для керамических заводов, что есть вот в европейской части, они идут вот на наши керамические заводы, в том числе и ангарские. Оборудован был, конечно, передовой вообще техникой. Даже в те же 60-е, 70-е годы. Потом в 60-е годы правительство обратило внимание, ну, это по запросам, как пишут, по запросам трудящихся, обратили внимание на ширпотреб. Ширпотреб тогда имел слово положительное, значение ширпотребу. То есть это просто предметы широкого потребления, в том числе вот и сувениры. А так как он делал унитазы и плитку, то, естественно, на заводе не было художников, которые бы выпускали, что-то делали вот такое сувенирное. И первые годы, вот 60-е до 70-х годов, хакинские художники делали и сувениры для Ангарского керамического завода. И поэтому вот эта шкатулка, пепельница «Байкал и Ангара», все считали, что это хакинский завод. А оказывается, это вообще Ангарский керамический сделал. И много там было, и меля, и вот рваный башмачок или мальчик с мечом, и мальчик со скворечником. То есть сувениры такие вообще, они очень похожи на, естественно, хайтинские сувениры. Единственное, что вот это по клейму можно определить. Вот, к сожалению, должны сказать, что у нас как раз сувениров-то, вот кроме посуды, там чайников и так далее, вот этого Байкала, а вот этих статуэток у нас Ангарского керамического завода нет.
А как попали к нам в музей вот те предметы, которые сейчас мы выставляем в музее городского быта? Это вообще они откуда? Их покупали или это иркутяне принесли?
Это все иркутяне. Вообще, мне как-то даже обидно. Но почему-то считалось, что вот эти чайники или квасники, или вот эти же пепельницы, ну это вот, я говорю, это слово ширпотреб, оно прямо как-то перевернуло сознание, и это считалось неэстетично, это считалось как-то некрасиво и так далее. И поэтому несли люди. Они даже иногда стеснялись, мол, а вот этот бочонок, это вот вы возьмете. Это вроде как считалось, что это не эстетично, не относится к произведению искусства, mm-hmm. да, и так далее. То есть, хотя вот когда приехали Людмила Николаевна и Сергей Трофимович Назаровы на керамический завод, они вот как раз и стали выпускать вазы с цветами и так далее. Но все это считалось керамика, а керамика – это деревня, это, в общем…
И грубовато.
Вот, грубовато, да, 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 и поэтому… В общем-то, как бы это не особо ценилось, поэтому люди приносили и как-то даже вот
не жалели.
Не жалели это и не ценили это. А сейчас это, конечно, все, это уже редкость большая, это уже считается раритетными вещи, и они уже достаточно ценные. Вот, и теперь уже не несут нам, да, конечно, это. Вот только оленя бочонок этот, ликерник, его, видимо, было очень много, поэтому вот у нас и его много, а все остальное никто. Ну, может, кто-то, имея дома, и знает, что это ценно, и не хочет в музей нести. Но пока нам никто не предлагал.
А вот можно несколько слов, как закончил керамический завод свою историю? Вот вы сказали, он повторил судьбу Хайтинского, да? Можно вот об этом?
Да, вот получается попытка трудового коллектива работать вот на арендованном предприятии, так они с 92 года, вот 10 лет они так же, вот как и Хайтинский завод, пытались держать на плаву его и так далее, и в общем-то, ну и также остается же загадочным, как и то как предприятие, как и это, как вдруг вот такая трансформация прошла, что вот только в частные руки, и никто вот не может его спасти и так далее, и только надо было. Вот, и в 2002 году вот его продают в частные руки, которые находятся в Москве, потому что конкурсный управляющий Труднев-то, он находился в Москве, и фирма какая-то там с загадочным названием и так далее, стала владельцем этого завода. Но в 2006 году они, вот я говорю, прошли эту сертификацию международную и так далее, и оптимистичная такая реклама была, и самое-то главное, что они практически там по 400 тысяч могли этих делать унитазов и так далее. То есть, что произошло, опять остается в загадках, но с 2011 года распродается все имущество. Просто смотреть, конечно, печально эти торги, которые электронные, то есть это все тоже так не в открытую, ну, как казалось бы. И когда первый лот – это здание завода управления вместе со всем оборудованием, или саянфарфоровый цех со всеми там станками и так далее. Ну, здание формовочного цеха за 14 миллионов. Здание там завода управления там за 7 миллионов и так далее. И складские помещения тоже какие-то стоят 17 миллионов. То есть цена была такая, что просто тоже как бы удивительно. Со всем оборудованием, со всеми фрезерными, токарными станками, мельницами и так далее. И вот это все стоило всего 17 миллионов. Ну и некоторое здание какая-то Кузьминкова купила. Потом они долго торговали кран мостовой. Неукомплектованный. Вот они в 2015 году его выставляют на торги, потом в 2016 году выставляют на торги. Они даже выставляли на торги жилые помещения. То есть те общежития, которые были, они выставляли с людьми, которые там живут. И вот 30 квадратов, например, за 230 тысяч там можно было купить. Но это в 2011 году бойкая такая прямо шла, распродажа, распродажа. Но в конце 2011 года затормозили эти торги почему-то. В принципе, объясняют это тоже решением арендаторов. Ну и в итоге часть вот помещения была куплена, там располагались склады торговые и так далее, и все эти, ну, оборудование неизвестно кому. И откладывались часто эти торги за неимением заявок. То есть вот это длилось с 11 по 17 год.
И все закончилось в 17 году.
И, да, написано «ликвидирован». Мне больше всего понравилась формулировка «ликвидирован». В связи с ликвидацией конкурсного управления. То есть, кто его ликвидировал, этого управляющего или само... В общем, короче, он просто было написано, что он ликвидирован.
Ну и вот сейчас мы в Музее городского быта сделали вот эту выставку. Она будет работать до 31 января. А вот много людей откликнулось вот на информацию, которую в интернете мы размещали по поводу этой выставки. И вот вы говорите, что считалось не очень красивым, не симпатичным и грубым, да, эта продукция. А вот наоборот, люди... люди пишут, что это какая-то ностальгия, это очень теплое, какое-то сибирское вот такое настроение все эти предметы, да, навевает. Вот немножечко про выставку, как вы ее строили и что там? Вот вы сказали, что сувенирная продукция, по какому принципу?
Хочу отметить, да, вот сейчас, я уже и сказала, что сейчас к этим вещам отношение другое. Это и правда ностальгия, это воспоминания о дедушках, о бабушках и так далее, потому что все, с кем вот общались и показывали, ой, у моей дедушки, бабушки, вот это стояло, то есть у всех ностальгическое, да. И плюс, естественно, это сибирский, да, стиль, тематика сибирская. То есть вот сейчас, с прошествием времени, а так-то, скорее всего, в 90-е годы это и в начале 2000-х это просто выкинули, потому что это был период такой, не было еще ни ностальгии, вот оценки того, что потеряно. А сейчас, да, на это открываются глаза. Ну и, в принципе, мы и построили, и, в общем-то, и выставку задумывали, как именно вот напоминание людям о том, что, собственно, это было, и это, собственно, красиво, и это все-таки дорого, и это дает людям возможность, ну, представить, что, собственно, давным-давно, а сейчас же, судя вот по тому, как быстро время бежит и как поменялось восприятие жизни и менталитет людей, да, вот мы хотели напомнить, что это 40-60 лет назад это тоже было красиво и тоже было уютно, и люди старались украсить свой дом, и, в принципе, вот даже то, что там и фляжка, и ликерники, и так далее. То есть это то, что, опять же, говорит о совершенно каком-то другом времени. Вот эти сувениры были созданы, те же фляжки, они же были созданы, чтобы люди увозили Байкальскую воду. Вот, и там дома вот показывали, насколько она чудесна. Вот прямо так же этот Сергей Трофимович Назаров в интервью в одном и объяснял, что мы вот и делали, чтобы люди водичку увозили. Ну и не только водичку. Вот все эти нерпы на чайниках, это тоже же, вот, пожалуйста, увозят с чемпионата по хоккею, увозят этот чайник, где нерпа и байкальский вид, и вода. То есть тот же чайник, он с цветом байкальской воды. И, ну, это... Просто хотелось людям навеять ностальгию.
Дорогие друзья, об Ангарском керамическом заводе, его славной истории и предметах, которые выпускались там, вам рассказала Ольга Александровна Чернявская, хранитель отдела фондов музея. А я приглашаю вас на выставку, посвященную Ангарскому заводу, которая находится в музее городского быта. Она будет работать до 31 января. Адрес: улица Декабрьских событий, 77, телефоны 204-884-205-200. Любители изобразительного искусства ждут в доме Рогаля по улице Халтурина, 5. Там меняется экспозиция, и среди новых начала работу выставка украинского художника Константина Поддубка. В залах галереи можно познакомиться с 42 его акварельными работами. Искусствоведы советуют обратить внимание на натюрморты. Они считают, что у украинского мастера они особенные. Повторю адрес: дома Рогаля, улица Халтурина, 3, телефон для справок 200-365. А в нашем филиале «Солдаты Отечества» готовится значимая выставка под названием «Символ Победы», приуроченная к 80-летию принятия на вооружение пистолета-пулемета Шпагина, так называемого ППШ-41. Что это за оружие? Почему именно оно чаще всего изображалось на военной символике времен Великой Отечественной? И другие подробности выставки я расскажу в следующей передаче. Поможет мне в этом руководитель филиала Сергей Трофименко. Его рассказы всегда очень увлекательны. А на сегодня это все новости, с которыми я хотела вас познакомить. С нетерпением жду следующей встречи с вами, дорогие друзья. В студии была Наталья Гимельштейн. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.